при том, что снаружи на нас смотрит совсем другое. Если мы вот так сумеем с ним общаться, то тогда он научится выплескивать свои чувства, он научится говорить о них, и он научится обращаться за помощью. Это счастье, когда они начинают обращаться за помощью, потому что это означает контакт с людьми. Это означает доверительные отношения, приветливые отношения, и они будут выздоравливать. Из них получаются блестящие лидеры. Из них получаются прекрасные психологи и консультанты, самые лучшие, которых я знаю, но после того, как они получают помощь. А без помощи их ждет тюрьма. У них наверняка будут проблемы с алкоголем и наркотиками. У них наверняка будут проблемы в семье, в школе и дома. Они будут изгои в обществе, именно поэтому они и называются козлами отпущения. И это грустно. Без помощи они погибнут. Вот такая вторая роль. Может быть, вы встречали таких деток, а может быть, и взрослых в вашей жизни. Подумайте, что они стали такими не потому, что они этого хотели, а потому, что они не получили в семье то, что должны были получить. Безусловной любви. Любви без условий. Любви, которая просто дает человеку воздух жить. И которая идет от Бога через семью к ребенку. Давайте посмотрим на нашего третьего ребеночка. Какая у него роль. Как он зарабатывал свое право на жизнь. Он не может получать пятерки. Может быть, у него не хватает для этого ума. Может быть, он недостаточно усерден и недостаточно внимателен. У него не хватает храбрости пойти путем козла отпущения, и он взял себе третью роль. Удобную очень. Он шут. Он всегда улыбается. Он всегда шутит. И поэтому в ответ ему люди тоже улыбаются. И он так легко с помощью шутки привлекает к себе внимание. У него веснушки на носу, у него рыжий вихор. Он всегда немножечко неаккуратно одет, он всегда немножечко смущенно улыбается, он вовремя умеет сказать какое-то словцо, и сразу снимается вся напряженность в семье, сразу становится легко. Папа пьяный радуется, вот у меня какой сынок веселый. Мама улыбается, чуть-чуть отдыхая душой, смотри, какой у нас веселый сынок. Наш шут получает внимание и одобрение семьи тем, что он веселый, он легкий очень. У него есть такая милая незрелость, которая вызывает улыбку всех окружающих и которая таким образом дает ему немножечко тепла. Он зарабатывает тепло тем, что он чуть-чуть маленький, чуть-чуть пришепетывает или картавит так мило. Он ни за что не отвечает. Он такой милый детка, маленький, немножечко неуклюжий. В нем есть оттенок такой клоунады. Вспомните клоунов коверных в цирке. Где-то он чуть-чуть берет навыки их профессиональной работы. Он умеет вовремя пошутить, он умеет вовремя неуклюже упасть, как бы фигурально выражаясь, так, чтобы все расхохотались. Он умеет снять напряжение. Это такой удобный ребенок. С ним легко. От него не ждут никаких неприятностей, и это само по себе хорошо, потому что человек, у которого улыбка на устах, конечно, не должен принести никакой беды. Он забавный, он очень активный, и с такими шутами очень удобно дружить, потому что ты ему позвонишь, и он тебе обязательно что-нибудь такое милое скажет, и у тебя поднимется настроение. Ты расскажешь ему о какой-нибудь беде, а он скажет: «Да ладно, не беспокойся, какие пустяки, вот давай лучше мы поговорим о чем-нибудь другом». И ты понимаешь, что трудности, которые у тебя были в жизни, это все пустяки. На самом деле можно веселиться, и в каждой ситуации можно найти какую-то юмористическую сторону, и чувство юмора вообще помогает жить, и все хорошо, разве? Да нет, все очень плохо, потому что за этим чувством юмора человек спрятал свои действительные проблемы. Ведь каждый раз, когда он получает от вас улыбку, какой-то совсем не улыбающийся человек внутри него фиксирует эти улыбки и как бы пьет их, и питается этой энергией тепла, потому что именно за этим он и шутит. Ему нужно тепло, ему нужна шутка, без шутки он жить не может. Он ведь шутит не потому, что ему весело, а потому что ему страшно. Для того, чтобы не было так страшно. Вот эта незрелость, забавность, гиперактивность, привлечение к себе внимания, клоунада, на самом деле внутри имеет совсем другое лицо. Ему страшно. У него есть тревога и неуверенность в себе, и поэтому ему нужно привлекать к себе внимание. Он ни за что не отвечает. Ему так легко быть незрелым, и все это принимают, потому что он шут. За что же может отвечать шут? Он удобен для семьи. Мама успокаивается, глядя на него. Папа веселится, и тоже ему не так плохо живется. Оказывается, жизнь хорошая штука, посмотрите на нашего третьего сыночка. А на самом деле все очень грустно, потому что если этот ребенок останется безответственным и вырастет таким, то он всегда будет избегать любых проблем. Девушка, которая встретится с ним, будет радоваться, с ним замечательно гулять по парку, с ним замечательно кататься на каруселях, и она выйдет за него замуж и выяснит, что на него нельзя оставить дом, на него нельзя оставить ребенка, он не умеет тратить деньги, он не умеет сидеть с больным ребенком, он не умеет ничего, потому что он ни за что не отвечает, он умеет только шутить. И удивительная вещь, если вы попробуете посмотреть этому ребенку в глаза, то через секунду вы увидите, что он отводит взгляд. Он боится, что его страх, его тревога, его намеренные шутки станут вам понятны. И поэтому он прячет глаза. Как бы нам научить его ответственности, как бы научить его смотреть тебе в глаза? Не насильно, естественно, не пытаясь заставить его, а заглядывая в эти глаза, вглядываясь в них, пытаться разглядеть его душу. Его настоящую душу, а не внешнюю маску шута. Если он не получит помощи, если он останется таким странным клоуном, который все превращает в шутку, в пыль шуточную, то удивительным образом он будет болеть. Тревога и страх, которые живут внутри него, приведут к развитию заболеваний, связанных со стрессом, например, гипертонии, сердечных болезней, инфаркт, например, стрессогенные заболевания и другие тоже, диабет, например. Удивительным образом этот легкий человек начнет болеть, потому что страх и тревога не найдут выхода в нем и перейдут на уровень тела. Он останется незрелым на всю жизнь, и с ним будет очень трудно жить. И его юмор начнет раздражать. Может быть, вы встречали таких взрослых людей, которые приносят очень много радости соседям и друзьям, но почему-то их супруги и люди, которые живут с ними в одном доме, совсем по-другому относятся к их чувству юмора, с раздражением. Может, вы встречали таких людей? Я рискну предположить, что это как раз те самые клоуны, которые так легко шутят с посторонними людьми, а в близких контактах выясняется их настоящий подоплек. И опять этот ребенок не виноват. Он не умел по-другому. Он не мог по-другому добиться семье радости и тепла. У него ничего не получалось. Он однажды сумел пошутить, и на него обратили внимание. И он выучился, что если ты будешь шутить, тебя будут любить. Страшная вещь. Оказывается, любят за то, что ты шутишь. Любят за то, что ты легкий. А если у тебя что-то болит, ты должен это скрыть. А если тебя что-то тревожит, ты тем более должен это спрятать. Потому что шутки кончатся, и тогда меня не будут любить. Этого ребенка можно пожалеть. И то, чем мы можем ему помочь, это опять вернуть ответственность и любить его. Не в тот момент, когда он шутит, а всегда. Не поощрять его неуместные шутки. Не откликаться на эти шутки. А просто любить его за то, что он есть. Таким, какой он есть. Кстати, и высших, взрослых людей можно любить такими, какие они есть. Не пытаясь их переделывать специально. Но есть еще и четвертый ребенок в нашей семье. Пожалуй, это самая грустная роль. Самая грустная, потому что эти дети редко доживают до взрослых лет. С ними что-то случается. И я сейчас попробую объяснить, почему. Четвертая маска называется потерянный ребенок. И это очень удобный ребенок. Например, это девочка, которая, может быть, младшая в семье, которая уходит в свою комнату и занимается своими делами сама. Она отчаялась найти любовь и ее больше не ищет. Она играет в компьютер, если он у нее есть, читает рыцарские романы из местной библиотеки, если умеет читать. Сейчас не все дети умеют читать и любят читать. Она занимается какими-то странными делами, укладывая, довольно большая девочка, укладывая свои игрушки спать. Она живет в отдельном, особенном мире, и ей нет дела до того, что творится с папой и мамой. Она не особенно дружит со своими сверстниками. У нее есть другой мир, иллюзорный, придуманный ею, вычитанный где-то, где все мужчины благородны, а женщины прекрасны и добры, где все кончается хорошо, и погода всегда хорошая. А если плохая погода, то потом обязательно бывает хорошая. И она живет в этом мире, а когда иногда выходит в мир настоящий, приходится иногда соприкасаться с настоящим миром, то мы видим странную девочку, такую бледную, не очень занимающуюся собой, не очень способную к контакту, которая что-то такое делает, а потом опять исчезает из нашего поля зрения. Это такой удобный ребенок. Им можно не заниматься. Поела она или нет, это не важно, потому что она и не хочет есть особенно. И что она когда ела, никто не знает. И что она носит, никто не знает. И она не совсем не мешается под ногами, как мешаются остальные трое детей. С ней и так все хорошо. А она читает книжки. Что плохого в том, что ребенок читает книжки? Она играет в компьютер. Так хорошо, не бегает по улице, как этот козел отпущения ужасный наш, да? Такая спокойная девочка. И вдруг оказывается, что она в 15 лет беременна. А почему? А как это случилось? И кто это вообще был? Непонятно. А просто рыцарские романы, вы же помните? Ведь есть уверенность в том, что все мужчины благородны, и что все кончается хорошо. И когда однажды на улице ей встретился мальчик, который один раз ей сказал, что она хорошая, тут же всколыхнулся рыцарский роман внутри нее, тут же она влюбилась в некий придуманный образ и пошла за ним так далеко, как он захотел, потому что все мужчины благородны. А потом оказалось, что она беременна. И она не знает, что с этим делать, потому что она не живет в реальном мире, потому что ей некому сказать о том, что с ней случилось. И потом вдруг неожиданно она бросилась из окна, потому что она не могла найти другого выхода. Она странным образом попадает в трудные ситуации, в которые не может попасть более-менее приспособленный к окружающей жизни человек. Она живет в иллюзорном мире. Она думает, что люди должны говорить правду, а если они не говорят правду, лучше пусть они помолчат. Она не защищена совершенно. И поэтому, когда что-то случается в жизни, например, папа ее ударил, она может уйти из дома и пропасть навсегда. Она абсолютно одинока. Это такое кричащее одиночество, которое не в состоянии разрубить никто. Если вы будете пытаться подойти к ней и говорить, что вы хорошо к ней относитесь, что вы хотите с ней поговорить, хотите поделиться какими-то своими трудностями, радостями, она не будет вас слушать, потому что ей это не нужно. Она нашла любовь в иллюзорном мире, и ваша любовь ей не нужна. Она холодна и спокойна. До таких детей трудно достучаться. Это очень трудно помогать таким детям. И они очень часто поэтому попадают в беду. Меня учили в работе с детьми замечать особенно лица тех людей, которые почему-то ускользают от моего внимания. Те дети, которые исчезают из поля зрения, вот именно их и надо замечать. С такими детьми я пытаюсь разговаривать один на один, хотя бы просто говоря монологом. Я понимаю, что, может быть, она меня не слышит. Я понимаю, что, может быть, она и не хочет меня слышать, но я все равно буду к ней пытаться достучаться, памятуя, что стучите и отворят вам. Может быть, когда-нибудь дверка ее души отворится, потому что Господь над ней тоже есть. Может быть, получится. Я пытаюсь говорить один на один, не очень задавая вопросы, потому что можно получить формальный ответ, но я пытаюсь установить контакт. Это очень трудно установить контакт. И каждый раз, когда я вижу что-нибудь действительно хорошее, я обязательно это отмечаю, таланты, сильные стороны ребенка, и помогаю ей строить отношения с другими людьми. Я стараюсь быть третьей в тех ситуациях, когда ей приходится иметь дело с окружающим миром, чтобы какие-то вещи объяснить, а в каких-то вещах просто быть мостиком, чтобы она могла достичь, дотянуться до других людей в этом мире с моей помощью. Ни в коем случае нельзя этому ребенку позволить жить его жизнью так, как он живет, позволяя ему оставаться в молчании или никогда не вызывая его. И ни в коем случае нельзя позволять другим детям заботиться об этом ребенке, отвечать за него и говорить за него. Дождитесь того момента, когда на ваш вопрос ребенок ответит сам. Это страшная роль. Может быть, самая страшная из всех четырех. Виноват ли в ней этот ребенок? Нет, конечно. Он не получил любви и отчаялся ее получить. И теперь наша задача, пока этот ребенок жив, а значит, Господь усмотрел для него путь получения любви, иначе зачем было бы ему жить? Пока он жив, давайте найдем этот путь. Давайте будем просить Господней помощи в том, чтобы достучаться до этого ребенка и помочь ему опять вновь обрести связи с миром, а значит, и с любовью. Чтобы он мог поверить, что его любят. Любят просто так, за то, что он есть. Вот такие четыре грустных роли. Есть и другие роли. Но вот эти, может быть, самые узнаваемые, самые часто встречающиеся. Маски, которые надевают на себя дети в семье, которая попала в беду. Эти маски не настоящие. Это не подлинные чувства и поступки детей. Это то, как они пытаются достичь любви. Любви, которую семья должна была им дать просто так. За то, что они есть. С момента рождения до смерти, да и потом тоже. Давайте посмотрим на наши собственные семьи. Может быть, в нашей семье нет такой страшной беды, о которой я сейчас говорила, алкоголизм. Но каждая семья хоть в чем-то, но недостаточно. И, может быть, хоть какие-то признаки тех ролей, которые я сегодня вам рассказала, присутствуют в ваших семьях. Давайте понадеемся на помощь Господню. Давайте попросим Его о том, чтобы Он помог нашим близким и нам самим выйти из чужих ролей и стать такими, какие мы есть на самом деле, подлинными детьми Божьими.